Рад приветствовать вас, дорогие братья и сестры. Давно мечтал я быть в Протвино, много раз проезжал через этот город, но никогда не был в церкви в этом городе. И мне приятно сегодня видеть ваши лица. Правда, немногих из вас я узнаю. Семью Поповых я уже давным-давно, как уже было сказано, знаю уже лет 30, наверное, почти 30, по крайней мере, лет. Супругу Алексея и ее родителей я знаю вообще чуть не полстолетия. Я рад преимуществу. Я не ехал сюда проповедовать, я ехал здесь слушать. Но братья попросили, если будет позволено, давайте я предложил бы вам некоторое время размышлять над Словом Божьим. И место Писания, которое я хотел бы вам предложить, описывает опыт одного пророка, известного всем вам, и даже тем, кто в церковь не ходит. Известный пророк, пророк Илия. Третья книга.
Этому пророку. Второй текст. И было слово к нему Господне. Пойди отсюда и обратись на восток. Скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а вороном я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру. А из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох. Ибо не было дождя на землю. И дальше опять продолжается. И опять было к нему слово Господне. 17 глава 3 книги Царств. Скажите, вы сегодня слышали голос Божий? Здесь написано, и было слово Господне к Илии. Вы сегодня слышали слово Господне? Тогда или нет? Какое слово вы слышали? Думаю, то же самое слово, что было сказано пророку Илии. Встань, иди отсюда. Но не к потоку Харафа. Встань, иди на место нашей встречи. Господь говорит, я там буду тебя питать и поить. И здесь то место, где Господь питает и поит нас духовной пищей и духовным питьем. И было слово Господне. Пойди отсюда. Если бы это повеление было в точности вам, не пророку Илии много тысячелетий назад, а вам. Вот в той обстановке и с тем описанием того, что вас ожидает. Пойди к потоку Харафу, место необитаемое, дикое, маленький ручей, который, написано, со временем высох, да, и оставайся там. Вопрос, сколько? А на самом деле, вы знаете, сколько пророк пробыл на этом месте? Около года. Около года у потока Харафа. Побудь там. Я тебе особый рацион дам. Я тебя буду питать. Не тем, что ты найдешь, потому что все высыхает, так как воды нет. А я повелел кому? А вы знаете, ворон очень сообразительные птицы. У них есть определенный интеллект. И Господь говорит, я не обучу ворона, как делают сегодня в цирках, да, и в других местах. Он говорит, я воронам повелел. А вы знаете, что вороны вообще даже о своих птенцах не заботятся. Если другие птицы и мама, и папа заботятся о своих птенцах, то вороны не заботятся о своих птенцах. Господь говорит, вороны, да. Мужчину я имею в виду, вороны. Господь говорит, пойди отсюда к потоку Харафы, я тебя буду питать там. И он остается там. Почему у вас не возникнут вопросы Господу, если Господь сегодня вам скажет? Господи, у меня здесь теплый туалет, хорошая кухня, хорошая спальня, диван или кресло хорошее, или телевизор цветной и много-много других преимуществ. Если ты мне что-то хочешь сказать, ну скажи. И сегодня возможности такие есть, правда? Я одну субботу болел, дома остался. Включил я в церкви и послушал бы одну проповедь. Я дома прослушал 3 проповеди. Я включил Заокский, я включил другие церкви, где проповедовали слово. Я дома прослушал больше. И я лежал на своем, не диване, а на своей кровати. Да? Господи, а зачем мне бросать семью, бросать кров, идти к потоку Харафу? Звери и шакалы, и львы, и другие звери будут выть по ночам и будут угрожать мне. Змеи, которых я не могу контролировать. Зачем ты меня подвергаешь такой опасности там, если можем с тобой поговорить здесь? Законный вопрос? Конечно. С логики человеческой, да. Но с божественной логики не совсем. Потому что посмотрите то, что делает Бог. У Бога есть определенный план для этого пророка. И вы знаете, что дальше произойдет, да? Он должен оказаться на горе Хариве и противостоять всему израильскому народу, царю и царице, всем, один против всех. Понятно, что вот такое несоответствие сил, если говорить с человеческой точки зрения, невозможно. Не может один человек, говорят, один в поле не воин. Но Богу нужно было сделать, чтобы этот один человек был в этом поле воином. И не просто воином, который будет противостоять, а воином, который одержит убедительную победу над всем Израилем. И вы знаете, что произошло, да? Весь Израиль скандировал: Господь есть Бог, Господь. Но ему нужно было пройти определенную школу. Мы сегодня как раз на субботней школе говорили. Наша проблема очень часто в делах милосердия или верности Господу зависит от наших отношений с Богом и нашего опыта. Если этого опыта нет, мы с настороженностью подходим к божественным повелениям. Да? Вы все обращенные люди. Вы помните, как стояли перед дилеммой: десятину принести в церковь или до зарплаты пожить на эту десятину? Изначально было, да? Были вопросы. Пожертвование стоит положить, если у меня последние денежки? И так далее. То есть, по мере возрастания нашего опыта, наше доверие Богу возрастает. Доверие не зиждется на пустом месте. Доверие зиждется на знании. А потому, если бы пророк оставался дома и вел бы вот эту застольную беседу с Господом, он бы не научился многим вещам, которым Господь в течение года его учил там. А чему он должен был его научить? Как вы полагаете? Давайте не будем только слушателями. К чему? Смирению, да? Довериться Господу. Еще? Послушанию пойди. И написано, пошел и сделал по слову Господню. В отличие от Ионы, помните? Господь сказал, иди в Ниневию. А он что сделал? Денежки свои заплатил и побежал в Фарсис. Совсем в другую сторону. Здесь послушание, смирение, доверие. Еще что-то. Как вы чувствуете себя, или когда были детьми, когда держались за руку папы, особенно высокого, как Алексей, да, и такого мощного, когда держались за руку, и, может быть, какая-то или собачка на вас лаяла, или кто-то задирался. Да никакого страха, потому что вы в руках отца, а отец всегда защитит. Уверенность, да? Господь должен был научить этого человека не полагаться на себя. Потому что когда у нас есть сила, когда наши подвалы полны, да, консервацией и продуктами, нам не страшен голод. Потому что мы зиму как-нибудь переживем. Но когда ничего нет, холодильника нет тому потока Харафа, он не мог хранить там продукты питания. Он должен был полагаться на то, что Господь останется верен своему слову. И проанализируйте вашу жизнь. И вы увидите, что всякое поражение, которое вы терпели, терпели по причине недоверия Божьему водительству. По этой причине. А здесь Господь хочет научить Илью на 100% полагаться на Божье водительство. Верить Божьему Слову. Потому что Бог, написано, верен. Бог верен. Он не обманывает тех, кто на Него полагается. Я вот с той же Замоскворецкой церкви, когда трудился, сестра одна, Мотыгина Эмилия Исаковна, она сейчас живет в Соединенных Штатах Америки, на юге, переехала к дочери. Она подошла ко мне в одну из суббот, вся в слезах. Что делать, Виктор Иванович? Я говорю, в чем причина? Завтра мне должны звонить из Израиля. Моя племянница выходит замуж. А они исследуют родословную невесты до пятого колена в верности иудаизму. Она говорит, если я скажу, что я адвентистка седьмого дня, брак распадется, не состоится. Я разрушу счастье своей племянницы. Но теперь, Бога познав, я и солгать не могу. Подскажите что-нибудь. Есть ситуации, когда мы не знаем выхода, и мы не знаем, как поступить. Но то, что должно быть нам известно точно, мы не можем идти на ложь и обман. Мы должны оставаться верными Господу, потому что когда мы решаемся следовать Божьим повелениям, но не принимать собственное решение, вот здесь очень важно, за последствия отвечает Бог. Когда мы берем на себя, как мы говорим, вожжи правления, да, и мы решаем поступить, как нам кажется, будет правильным, чтобы не разрушить счастье племянницы, ей нужно было, с человеческой точки зрения, ничего другого не оставалось. Только солгать и сказать то, что будет содействовать счастью этого ребенка. Но при этом мы нарушаем заповедь Божию, не лжесвидетельствуй. Я говорю, Эмилия Исаковна, я не знаю в этой ситуации, что вам посоветовать. Одно могу сказать, останьтесь верным Богу. И давайте помолимся и предадим этот вопрос в руки Божьи. У Него есть выход, у меня нет выхода для вас. Один выход только в руки Божьи отдаться. И мы собрались всем советом взяли, помолились, за руки взялись, помолились, и она ушла. Неделя прошла, я уже забыл об этом. В следующую субботу я прихожу в церковь, она бежит по коридору ко мне навстречу. «Виктор Иванович, Виктор Иванович!» И что случилось, Эмиль Исаакович? «Они звонили!» Я потом пришел в себя. «Ну и как?» «Они позвонили, вы знаете, мы полчаса разговаривали. И они забыли меня об этом спросить». Могло мне прийти в голову, ну да, вот чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь, что иногда мы забываем, едя в магазин, стоишь возле прилавка и думаешь, а зачем я сюда пришел? Что, да, вот люди постарше кивают головой. Бывает так, что мы забываем. Но трудно предположить, что человек позвонит с целью убедиться в родословной верности невесты и забудет об этом спросить. Господь решил проблему, если бы она солгала. Вопрос еще, как бы это было. Но она решила остаться Господу верным. И Господь повел так, Бог вел эту беседу. Он ее повел так, что люди, которые позвонили, забыли об этом спросить. Вот то, что мы делаем с Богом иногда, мои дорогие, у нас есть рамки нашего мышления и рамки наших представлений. И когда мы сталкиваемся с некой проблемой, которая выходит за рамки нашего понимания, мы пытаемся безгрешного, всесильного Бога втиснуть в рамки нашего мышления, чтобы увидеть, а какое вот решение Бог примет в рамках моего понимания. И мы тем самым что делаем? Мы связываем руки Божьи, по рукам и ногам его связываем. Он не может действовать в нашей жизни, потому что, помните, в Священном Писании написано, еще много чудес он готов был совершить, но не совершил. Почему? По неверию их. А неверие – это недоверие. Неверие – это недоверие Богу. Очень часто мы чудеса в своей жизни не видим, потому что мы Богу не доверяем. Особенно, когда это касается наших детей, нашей жизни, нашего здоровья и много чего. Того, что для нас дорого здесь, на этой земле, очень часто мы не склонны довериться в чьи-то руки. Год назад я перенес операцию на сердце. И мне нужно было довериться тем докторам, которые должны были распилить меня пополам, а потом сшить назад. И при этом остановить сердце на 4 с лишним часа и совершить эту операцию. Нужно было довериться в руки тех профессионалов, которые этим занимаются. Но если бы я стал спрашивать у этого доктора, объясните мне, чтобы я мог понять, что и как вы будете делать, а тогда я решу, довериться или нет, я вряд ли смог бы понять все, что они должны были сделать. Они несколько операций совершили одновременно. Но нужно было довериться этим людям. Вот точно так же в нашей жизни, мои дорогие, мы не видим чудес, Божьих чудес в нашей жизни по простой причине. Мы не позволяем Богу действовать в нашей жизни. Мы позволяем только в рамках нашего понимания. А все, что выходит за рамки нашего представления или понимания, мы себе задаем вопрос, ну я не смог найти выход, что Бог сделает? А Господь говорит, сказал пророк, иди к потоку Харафу. И написано, мне очень нравятся эти слова. И встал, и пошел, и сделал по слову Господня. Вот здесь Господь уже берет последствия на себя. Ответственность за его питание, ответственность его за пребывание, ответственность за его сон, ответственность за его защиту, да? ответственность за уроки, которые он хочет ему преподавать, и насколько он усвоит эти уроки. И посмотрите, насколько успешно он усваивает эти уроки. Можно не спать одну ночь. И просыпаясь следующую ночь, всякий раз, когда волк завоет или шакал. Можно спрыгивать от сна, если услышал шипение змеи. Но это можно одну-две ночи. Но невозможно год ночи не спать. Нужно было научиться Господу доверять. Сказать перед сном: «Господи, ложусь спать. У меня нет возможности контролировать обстановку и ситуацию. У меня нет никого, кто мог бы это сделать возле меня. Я могу только полагаться на твою защиту». И Давид говорит: когда я так доверяюсь Господу, я ложусь и сплю спокойно, как ягненок. И Господь защищает, Господь кормит. Каждый день вороны приносили еду утром и вечером, утром и вечером. Вряд ли мы с вами так по режиму живем хорошо, как вороны доставляли ему еду. У меня тесть, когда переехал ко мне, говорит: как вы живете? У вас ни дня, ни ночи нет. Как вы так же? Он привык жить по расписанию. Без 10:02 он еще не садится кушать. Ровно в 2, неважно, кто у него в гостях, он встает, идет на кухню, греет еду и кушает. Пришло время телевизор ему смотреть. Он любил эти сериалы. Сейчас уже ослеп и не видит, и не слышит почти ничего. Любил сериалы эти смотреть. Неважно, дочь пришла, или зять, или кто-то другой пришел. Пришло время сериала, он идет к телевизору и включает. Он на режимном заводе работал около 40 лет. Он настолько привык к одному режиму, что, выйдя даже на пенсию, он продолжал в этом режиме жить. А в нашей семье нет этого, к сожалению, режима. Хотелось бы, чтобы он был, но невозможно это. По причине вот нашего служения. Здесь позвонили, встал, пошел туда. Здесь нужно сделать, неважно, поел, не поел, пошел туда. И вот так на колесах. В 5 часов утра человеку нужно, он звонит. В 1 ночи ему нужно, он звонит. Пророк жил по этому графику, в режиме. И Господь сказал воронам: идите, отнесите ему еду. И он пил, но когда начала высыхать речка, а он слышал, потому что поток Хараф недалеко от реки, бурной реки Иордана, он слышал шум воды в Иордане, и, наверное, Господу, может быть, он и задал вопрос: Господи, а почему тогда? Если бы он знал, конечно, что он будет год там стоять, находиться, то, может быть, и задал бы вопрос: почему, Господи, не у потока Иордана? Там на берегах растут растения, деревья растут, по деревьям можно скрыться. А почему здесь, когда высохнет река, и я из лужи должен буду пить воду? Вопросов нет. Есть полное доверие Господу. Один брат наш, ну, вы, наверное, уже читали некоторые рассказы о наших братьях, особенно на Кубе это произошло. Долгое время там закрыты двери были для веры в Господа. Одного из наших братьев взяли, заключили в тюрьму. И начальник тюрьмы, дабы показать свою власть, подошел к этому человеку и сказал: запомни, на этой территории есть только один Бог. Это я. Неделю тебя не буду кормить. Посмотрю, как твой Бог о тебе позаботится здесь, на территории моего владения. И он, правда, закрыли его, и неделю никто не появлялся. Жаркая страна, жара. Неделя проходит, он берет с собой своих подчиненных, дабы утвердить свою власть еще сильнее. Открывает его камеру, и когда он открывает его камеру, там в углу на прикрепленной к стене, на прикрепленном к стене столе лежат 6 кусочков хлеба. У него такие глаза. Это откуда? Он говорит, я не знаю. Ну, какой-то кот, там зарешечены окна, высокое окно, зарешечено, стекол нет. Какой-то кот каждый день выпрыгивал туда с куском хлеба, оставлял кусок хлеба и убегал назад. И они еще только разговаривают, вдруг тень по камере опять проскочила, а они все взоры обратили к этому окну. Они видят картину, опять кот с куском хлеба. Начальник тюрьмы развел руками и говорит, это же мой кот. Это же мой кот. Понимаете, очень часто мы падаем по причине того, что мы не видим дальше этой проблемы. Мы не видим силу Божию. Мы не знаем ресурсов и возможностей Божьих. Мы не знаем силу Божию, которую Он может в моей жизни проявить, если я Ему доверюсь. Бог не просто остался верным, не просто этого верного слугу своего кормил. Он не просто использовал кота этого начальника тюрьмы. Он с его стола хлеб брал, курьером использовал этого кота и кормил своего верного друга, который там за него страдает. Пойди к потоку Харафу и останься верен там. Я сегодня сестрам рассказывал, в Замоскворецкой церкви сестра Маркина у нас есть там. Человек огромных духовных опытов. Доктор. И буквально лет 5-6 назад, по-моему, она ослепла, 100% ослепла. И врачи ничего не могли сделать. Она поехала в наш адвентистский санаторий, выйдя в лес и молясь, Господь возвратил ей зрение. Она вернулась, все обследования проходили, все доктора наук разводят руками, ничего не понимаем. Этого не должно было быть никогда. Ничего. А тогда, 90-е годы, шаром покати, помните талончики, да? На все, вплоть до спичек. Денег нет, ну доктор, какая зарплата? Подросток дочь. Лежачая мама. Нужно много лекарств. Нет мужа на одну ее зарплату, вся семья живет. Понятно, что сложно даже, нельзя сказать, что концы с концами сводит. Не может даже концы с концами сводить. Но она познала Господа. Она решила ему оставаться верным. И когда получала зарплату, Божью часть возвращала верно. Господь знал ее проблемы. Он решал ее проблемы. Она как-то ко мне подходит и говорит, можете сделать объявление? Я говорю, какого характера? Вы понимаете, с некоторого времени я каждый месяц в своем почтовом ящике нахожу конверт с деньгами. Они, вы понимаете, мое состояние, положение моей семьи, они мне, конечно же, очень нужны. Но я не знаю, кто это делает. Могу только предположить, что кто-то из наших братьев и сестер церкви это делает. Объявите, пожалуйста, пусть я не буду знать даже, кто это делает, но пусть этот человек знает, что я очень благодарна за то, что он это делает. У Бога есть решение проблемы. Он, ему подчиняется вся вселенная, вся природа, весь животный мир, кроме человека. Не кажется вам это странно? Все существа, мертвые материи, вода и зверюшки, у которых нет такого интеллекта, Господу повинуются. Посмотрите на движение в ковчег. Гуськом. Все последователи последовали повелению Господа. Человек, которому Бог дал интеллект, сделал себя Богом. Сделал себя верхом интеллектуальной мысли. И не готов положиться на Бога. А Господь говорит: на меня положись, решу твои проблемы. Другой молодой человек, вы уж простите, много опытов я вам рассказываю. Его зовут Иван Опальник, он сейчас живет в Америке. Во время армии, вы знаете, в советское время, те, кто были адвентистами, я через это прошел, были серьезные трудности. Некоторых в тюрьму сажали, некоторых заставляли. Он решил Господу остаться верным. И он на берегу моря служил, и его командир говорит: пойдем со мной. Он берет его в лодку, садит, и в море. Там есть необитаемый остров. Он его там высаживает. Ну, здесь побудь, говорит, посмотрим, как твой Бог о тебе позаботится. Он возвращается назад. Вы его опыт можете в книжке «По тернистому пути» прочитать. Возвращается назад. Определенное время он туда не появляется. А этот молодой человек сидит там на берегу, бросает камушки в море. Он говорит: я вспомнил Иоанна на острове Патмос. Вдруг, говорит, видит рыболовецкое судно. Он приближается, приближается, приближается. Оттуда они увидели человека на этом острове, знают, что он необитаемый. Они шлюпку спускают и сюда. Приплывает, спрашивает: ты как здесь оказался? И он рассказывает: я верующий человек, адвентист седьмого дня, вот я не могу в субботу работать по своим убеждениям, и мой командир вот так со мной поступил, сказал то-то, то-то. Они говорят молча, ничего не говоря, садятся обратно в шлюпку и уплывают. Он продолжает сидеть на этом необитаемом острове. Потом через время опять эта шлюпка сюда приплывает. А они ему вот эти термосы с едой, с водой выгружают. На, говорит, мы возвращаемся домой, нам это уже ни к чему. Мы никогда вокруг этого острова не ловили рыбу. Здесь нет рыбы. Мы погнались за косяком. Послушайте, мы погнались за косяком. Вопрос: а кто этот косяк направлял к этому острову? Мы, говорит, наловили столько рыбы, что мы досрочно возвращаемся назад. Но вокруг этого острова нет рыбы. Проходит время. Его командир туда приплывает. Спрашивает: ну как, Бог твой о тебе позаботился? Ты ел что-нибудь? Говорит: ну пойдемте, я вас угощу. Он идет, открывает эти термосы. Можете пить, можете есть, пожалуйста. У него глаза такие. Откуда? И он рассказывает ему, как Господь о его нуждах позаботился. Потому что он не мог позаботиться о своих нуждах. Он не мог даже удочкой, если бы была эта удочка, поймать эту рыбку, чтобы поесть. Потому что здесь рыбы нет. Он, когда это увидел и услышал, садись быстро в лодку. Они сели, приплыли, говорит: до конца срока твоего можешь в субботу не работать. Твой Бог победил. Бог готов показывать нам свою силу, если мы ему доверяем. Из своего опыта расскажу. Стыдный мой. Я стыжусь каждый раз, когда вспоминаю этот опыт, но тем не менее. Это был для меня урок, это было очень давно, еще в советское время. Я выезжал на машине со двора, это проспект Красноармейский, и там две сплошные линии, только можно повернуть налево, пересечь не надо, а мне нужно было налево. А я вижу, что у меня бензин кончается, на всю Тулу там 3 заправки было. Я знаю ближайшую заправку и дорогу к ближайшей заправке по проспекту Ленина, но мне нужно влево повернуть. И я готов был нарушить правила ради того, чтобы доехать до заправки. Но когда я подъехал к этому проспекту, рядышком перекресток, смотрю, 2 наряда полиции стоят там, милиции в то время. Я помню даже свои мысли Господу. Господи, ты не знаешь, что сегодня пятница? Ты что, не видишь, что у меня бензин кончается? Это что, не знаешь, что это прямая дорога к заправке? Как ты мог позволить этим людям оказаться на этом перекрестке? И вы понимаете, я вынужден был повернуть направо, поехать по правилам, и повернуть на первом перекрестке налево, это улица Ленина, опять же, называется. Я проехал буквально 100 метров, у меня машина заглохла. Бензин кончился. По проспекту я бы не доехал пару километров. Но на проспекте никто бы мне не дал бензина. Я остановился, оглянулся, небольшой пустырь. Машина ЗИЛ-130, кузов поднят, летнее время, двери открыты, водитель сидит, читает газету. Подошел, спрашиваю, вы не могли бы меня выручить бензином, продать немного бензина? Нет проблем, говорит. Ведро есть? Я говорю, нету. Шланг есть? Нету. Он достает свое ведро, он достает свой шланг. Он высасывает этот бензин из бака и напивается этого бензина. Он наливает мне ведро бензина. Я иду, заливаю в машину, прихожу рукой за кошелек, он говорит, никаких денег, ничего не надо. Я поблагодарил его, он положил ведро, положил свой шланг. Я не успел до машины дойти, он сел в машину свою, двери закрыл, кузов опустил и уехал. И тогда только я понял, почему Бог так поступил. Я не мог этого предвидеть. Я не мог заглянуть в бак. Я вижу только по указателю стрелки, что заканчивается бензин. А Бог знал, сколько у меня осталось пути. Он знал, куда мне послать эту машину с водителем добрым. И он сидел и ждал меня, газету читал, пока я приду. Я сказал, Господи, прости меня. Таких случаев я могу вам рассказать очень много из своей жизни, когда Господь вот явно показывал свою силу и свое водительство. Если мы не противимся, а иногда мы противимся, и Господь, да, вот на нашем пути отступления Господь нередко ставит преграды. Поэтому отступить от Господа тоже непросто. Нужно наступать на собственную совесть, на собственное сознание, перешагивать через себя с тем, чтобы, зная, как правильно Господь говорит, поступить неверно. А потом жить с этой мукой совести, что я так поступил. Господь говорит, не надо ничего этого делать. Слушай, что я говорю. Делай, что я говорю. Делай так, как я говорю, не как ты думаешь. Не думай языком последствий. А что будет, если... Вот сегодня мы опять об этом рассуждали, и все, наверное, рассуждали, да? Когда уже в карманах не звенит и в кошельке не шуршит. Знаешь, что уже нет. Остались последние копейки. Есть дети, есть семья. На что кормить? Как дальше жить? Нужно ли, другая сестра в той же Замоскворецкой церкви, Валентина, подходит, еще не крещена. И он после проповеди подходит, говорит, прослушала вашу проповедь, выходит из вашей проповеди, что мне не нужно работать в субботу. Тогда моя семья вся держится на мне. Муж не работает, дочка тоже, и зять лентяй, тоже не зарабатывает. То есть вся семья живет на мою зарплату. И если я не буду работать, никто меня не держать не будет на работе. Меня уволят. Вы полагаете, что любящий Бог, о котором вы так хорошо проповедуете, Он заинтересован в том, чтобы вся моя семья осталась голодной, если я не буду работать в субботу. Я ей говорю: Валентина Георгиевна, я не знаю, что будет у вас впереди, но я одно точно знаю. Если вы останетесь верной Господу, Бог вас не обманет. Он останется верен себе. Он позаботится о вас. Каким образом, я не знаю, но он это сделает. Она приняла крещение, прошло много времени. И как-то мы утром рано пришли, обычно почти за час приходил до богослужения, с тем, чтобы приготовиться, все подготовить. И она пришла в церковь. И мы разговорились, я спрашиваю: как, Валентина Георгиевна, как дела ваши? Как на работе? Как, на какой работе? Меня давно уволили. Подождите, а как же тогда вы живете? Ваша семья вся держалась на вашей зарплате. Вы знаете, Виктор Иванович, я не работаю, никто не работает, но мы никогда не голодали. У нас всегда все есть. Как это происходит, не знаю. Другой брат наш, он сейчас в Америке живет, он в Москве был кубинец, Эдуардо Медина. Он рассказывал свой опыт, он пригласил к себе гостей после богослужения, уже в Воронеже они переехали. В Воронеж пригласили гостей, а есть шаром покати. Только полбанки риса в холодильнике и немножечко рыбы. Ну, пришли после богослужения, он говорит супруге: давай грей, что у нас есть. Она еще не успела положить на сковородку, все, говорит, звонок, дверь. Идут, открывают, а там целая орава. Из церкви пришли. И взрослые, и дети. После богослужения решили к нему в гости прийти. Они пригласили их, а он, супруг, говорит: ну что делать, что есть, то и грей. А я буду развлекать народ в зале. Он с ними там беседует, развлекает народ, а женщины пошли на кухню. Стол разложили, как будто много еды есть. Вот. Он говорит: я разговариваю, смотрю, идет одна сестра, несет тарелку риса. Полную тарелку риса. А он так плохенько говорил по-русски. Я смотрю, интересно. Пришли, положили на стол. Другая сестра идет тоже с тарелкой риса. Кладет на стол еще риса, потом рыбы. Интересно. Потом, когда уже все ушли, он супруге говорит: как хорошо, что наши собратья пришли со своей едой к нам в гости. Она говорит: с какой едой? Они ничего не приносили. Ну как же не приносили, у нас полбанки риса и полбанки рыбы, а на столе несколько тарелок и того, и другого. Я, говорит, не знаю как, но я когда разогревала, оттуда черпала в тарелку положить, я туда положу, а здесь вырастает, я оттуда беру, туда кладу, а здесь вырастает. Это реальный опыт реального человека. Действует Бог сегодня в нашей жизни так же? Если доверяем, да. Но это не означает, что мы должны пренебрегать тем, чтобы слышать голос Божий, читая Священное Писание, и лежать и ждать: Господи, скажи мне на правое ухо, левое плохо слышит. Нет. Если мы хотим слышать голос Божий, Господь говорит: я уже сказал то, что ты мне задаешь вопрос. Открой и прочти. Почитай, найдешь ответ. Но когда случаются экстренные ситуации, Бог и сегодня являет эту силу, как в жизни этого молодого человека. Другой брат, служитель, в Сухуми служил во время войны, Пугатарев Владимир Иванович. Он говорит: мы едем с супругой по улице посещать одну сестру. А война идет в городе. На машине едем, он говорит: я слышу тот четкий голос. Ему надо на перекрестке направо повернуть. Он говорит: я слышу четкий голос, поверни налево. Он говорит: я не понял. Еду опять, говорит, поверни налево. Он супругу спрашивает, рядом сидит: ты что-нибудь слышала? Она говорит: я ничего не слышала. А мне дважды, говорит, я слышу, поверни налево. Они останавливаются и молятся: «Господи, если это Твой голос, и нам нужно повернуть налево, скажи, чтобы мы оба слышали это». Они оба слышат: «Поверни налево». Он едет дальше, поворачивает налево, а в это время в той стороне, куда он должен был повернуть, взрывается бомба. Экстренная ситуация. Бог не мог сказать: «А тройка, открой-ка книгу Библии и почитай». Ему нужно было спасать своих слуг вот сейчас, в это время. И он это сделал, когда он сказал, послал голосом своим: «Поверни налево». Если мы не доверяем Господу, если мы думаем вот этим языком последствий, а что будет, если, тогда мы ответственность берем на себя, другой человек, последний. Больше не буду вас мучить. В советское время, вы знаете, что вначале была шестидневная неделя рабочая, потом стала пятидневная неделя, но была 13-я суббота. Каждую 13-ю субботу нужно было работать. Ну, для нас, адвентистов, я с детства в церкви. С детства в церкви, но позже стал адвентистом. На самом деле. Хотя ходил в церковь. Этот мужчина на работе, директор с главным инженером вызывает, говорит: завтра рабочий день. Как хочешь, ты должен быть на работе. И он и так объясняет, и эдак объясняет: я не могу по убеждениям, я в церкви должен быть и так далее. Я говорю: ну и завтра тебя не будет, в понедельник приходи с заявлением об увольнении. А это было очень легко. Я трудился в церкви, но нужно было, нельзя было не работать на производстве где-то, потому что могли посадить за тунеядство. Мне нужно было где-то числиться на работе. Я поехал, выбрал самое такое простое время, когда никто тебя не контролирует, и по ночам работаешь полотером, паркетные полы натирай. Иду в этот полотерный цех, и сидит мужчина там такой. Я ему рассказываю и говорю: я хотел бы устроиться на работу. Хорошо, позвоните мне. Оставил свои координаты. Позвоните мне в пятницу. Я в пятницу звоню, я помню даже телефон-автомат, с которого звонил по сей день, угол Красноармейского проспекта и Болдина, по-моему, как улица, забыл, как называется. Первый вопрос, который он мне задал: скажите, вы верующий человек? И вот у меня вопрос. Правда, я, конечно, ответил, не задумываясь, но вот столкнувшись с таким, да, вопросом: никто меня не будет контролировать, когда я работаю. Мне нет нужды работать в субботу. Потому что я в любой другой день могу договориться эту работу выполнить. И никто не контролирует, кто когда и где работает. Есть объект, и ты должен выполнить работу. Когда ты будешь это делать, никого не интересует. Я мог просто сказать: да что вы, о чем вы говорите? И он бы принял меня на работу. Я сказал: да, конечно, я верующий человек. И следующая его фраза: извините, не могу взять вас на работу. Но опять параллельно две истории расскажу. Посмотрите то, что делает Бог. Я Господу остался верным, но мне нужна была эта работа, чтобы я где-то числился, чтобы я мог иметь свободное время для служения в церкви. Я через 3 месяца прихожу в тот же полотерный цех, там сидит другая женщина, другой человек, начальник цеха. Такая женщина солидная, Надежда ее зовут. Я ей рассказал, говорит: да, я вас с удовольствием возьму на работу. Я там много лет проработал. Никто меня не контролировал. У меня было время, возможности служить и в церкви, и числиться где-то на работе, и там даже какую-то зарплату получать. Этот молодой человек пришел домой после этого разговора и начал думать вот этим языком последствий. А что будет, если? Если меня уволят, что с моими детьми? Как одевать, как обувать, как кормить, как и так далее. Много возникает вопросов. Что делать? И когда взвесил, с человеческой точки зрения, у него шанса не было другого. Он утром в субботу встает, вместо того, чтобы идти на богослужение, идет на работу. Но опять хочу обратить ваше внимание на Бога. Бог всегда верен своим обещаниям. Когда он ушел домой, из кабинета директора. Дух Святой продолжал работать над директором и главным инженером. И они думают, он просил, давайте я воскресенье сделаю, буду после работы оставаться дополнительно по часу работать. Ничего не сработало. Потом они начинают думать, слушай, а что мы выигрываем, если мы его увольняем? Мы теряем хорошего работника, за ним не надо следить, он выполняет очень хорошо свои обязанности. Да? Добросовестного, честного человека мы теряем, и что имеем взамен? Но придет какой-нибудь алкоголик, который будет воровать, которого нужно будет контролировать и заставлять работать, и так далее, и так далее. Они взвесили, мы больше теряем, чем получаем. А разница нам какая, он будет работать в воскресенье или в субботу, или после работы останется плюс еще один час. Да пусть бы он пришел в воскресенье и сделал бы ту же самую работу, и никаких проблем. На том и порешили. Дух Святой сделал свое дело, Бог остался верным. А он утром, они пришли на работу, стук в дверь, заходит этот молодой человек, голову притупив, опустив, говорит, я пришел работать. Начальник с главным инженером с удивлением, как ты пришел работать? Странно. А мы вот было вчера вечером думали с главным инженером, ну какая разница нам? Когда ты будешь работать? Ну, работал бы ты в воскресенье или в другое время. Он так обрадовался этому. Правда, я могу идти на богослужение. И к двери. Только за ручку взялся, директор говорит, подожди. Если бы ты пришел бы в понедельник, то ты бы по субботам не работал. Но так как ты сегодня пришел работать, иди на производство. Кто виноват? Бог? Мы очень часто легко виним Бога в наших поражениях, но не виним себя, что мы не доверились вполне Божьему обетованию и Божьим словам. Господь сказал пророку, иди к потоку Харафу, обо всем я позабочусь. Нет никаких лишних вопросов. Как это произойдет? Объясни. Там же ни кровати, ни холодильника. Как это может быть? Господь сказал, сделаю все в лучшем виде. Не переживай. И он год там находился. Он получил столько опыта и урока доверия Богу, что когда Господь сказал, а теперь пойди на Хариф и выступи против царя и царицы, выступи против всего израильского народа, он нисколько не колебаясь, он это сделал. Он одержал величайшую победу. Весь Израиль был обращен лицом к Господу, потому что Бог через него и там явил большое чудо и свою силу. И весь народ убедился в этом. А если бы он оставался дома, и эта беседа прошла бы дома, то степень его доверия была бы намного ниже. И когда Господь дал ему следующее повеление, я не уверен, что он был бы готов дальше следовать. Вы знаете, что происходило дальше, да? Господь ему говорит, иди в Сарепту Сидонскую, и там Господь его защищает. Сарепта Сидонское место как раз правления царя Сидонского, дочери, дочь его была за кем? Да, жена Ахава. Самое логово Господь посылает. Опять же, там-то ладно, защитил от зверей. А здесь, помните, когда с ним встречаются посланные от Ахава? Да тебя везде ищут. Нет ни одного государства вокруг, от которого бы не взяли бы подпись, что тебя там нет, и когда ты придешь, они тебя выдадут. Но Господь проводит этого человека через различные трудности, в разных ситуациях закаляет его доверие. Мои дорогие, вот то, что мы делаем нередко, когда у Бога есть определенный план для нас, но ему нужно подготовить нас к выполнению этой задачи, потому что Бог неподготовленных не посылает. Когда Господь ставит перед собой программу нашего воспитания и доверия Ему, мы очень легко находим обходные пути с тем, чтобы не попасть в эту сложную ситуацию. Илья не идет по потоку Иордану и не говорит: «Господи, давай здесь поговорим». Он идет туда, куда Бог посылает. А очень часто, когда у нас есть определенные проблемы в нашей духовной жизни или черты нашего характера, которые Господь хочет исправить и ставит нас в определенную сложную ситуацию, где Он будет вырабатывать наше терпение, снисхождение, да, участие в нуждах других людей и так далее, мы стараемся как можно быстрее избавиться от этой ситуации и убежать там, где нам комфортно. Но там, где нам комфортно, невозможно нас научить тому, чему Господь хочет научить нас. А потому, когда мы оказываемся в сложной жизненной ситуации, спросите себя два вопроса. Не по собственной ли глупости я здесь оказался? Или оказалась? И второй вопрос. Если не по собственной глупости. Господи, а что ты мне хочешь сказать в этой ситуации? Господь скажет вам, что Он хочет сказать. Он сделает, что Он хочет сделать. Он будет работать, Он будет шлифовать наш характер. Он будет облагораживать наши чувства и качества характера. Но в определенной ситуации. И не спешите избавляться от неудобного места. Научитесь терпению. Научитесь тому, чему хочет вас Бог вас научить. Господь пророка научил терпеть, ждать, не полагаться на себя, полагаться полностью на Бога, да, и так далее. Господь готов это сделать в вашей жизни. Когда у вас нет ответа на вопросы, возникающие у вас, когда вы стоите перед сомнением, как поступить, никогда, вот здесь вот вычеркните из головы это. Никогда не поступайте против воли Божьей. Всегда поступайте по повелению Божьему, даже если не видите никакого выхода. Поступайте тому, как Господь сказал. Господь разрешит сложную ситуацию. Еще раз хочу повторить. Если мы принимаем собственное решение в противовес божественному повелению, за последствия уже отвечаем мы, а не Бог. Господь всегда верен своим обещаниям. Проверьте это в вашей жизни и полагайтесь на Него. Помолимся. Отче Небесный, величаем Тебя за то, что Ты в мудрости своей этот день отделил от всех дней и сделал его самым приятным в нашей жизни, когда мы можем общаться с Тобою, слышать голос Твой, читать Слово Твое, познавать волю Твою и общаться друг с другом, как с членами Твоей семьи. Благодарим, Господи, за те уроки, которые Ты сегодня преподал, и просим, когда мы не доверяли Тебе или когда сомневались в Твоей верности, просим, прости и помоги, Господи, нам день ото дня, видя Твою руку в нашей жизни, видя чудеса Твои в нашей ежедневной жизни, помоги укреплять нашу веру и доверие Тебе. И когда наступят сложные времена и трудные времена в нашей жизни, чтобы мы могли полностью положиться на Твои обетования и на Твою волю. Просим ради Христа. Аминь.